самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Может ли совесть человека быть верным индикатором духовного выбора? Что такое мужество и какую цену приходится за него платить? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф». Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня не как обычно, молодое читательское поколение, Мария Хмелинина и Дарья Попова.
Всем Маш. Здравствуйте,
здравствуйте. Привет, привет.
Так, вот так вот. Мы сегодня необычно выступаем из питерской студии, поэтому вы видите всех троих, в общем, в одном, так сказать, пространстве. И поэтому сегодня будет необычный для меня эфир, потому что я постараюсь максимально молчать. И максимально буду спрашивать Дашу и Машу про их впечатления. Про книгу, которую мы выбрали. А сегодня, друзья, мы будем с вами говорить про настоящую культовую книгу в мировой литературе. И не просто культовую книгу, а культовую христианскую книгу, культовый христианский роман. Эта книга в 1961 году была удостоена Пулитцеровской премии. Она стоит на 6-й позиции в списке 200 лучших книг по версии BBC. А его экранизация в 1962 году принесла победу сразу в 3 номинациях премии «Оскар». И считается, что исполнитель главной роли, он одобрен самим автором книги, вот так вот. И автор книги дружила с исполнителем главной роли в этом фильме. То есть, собственно говоря, она одобрила главного персонажа книги, то есть воплощение главного персонажа книги. Это прямо о всем говорит, мне кажется. Вот, и зачем после этого снимать еще какие-то экранизации? Ну ладно, это я уже так начинаю брюзжать, но у нас, итак, у нас сегодня будет разговор, как вы уже, наверное, догадались, или если не догадались, я сейчас скажу, что это роман американской писательницы Харпер Ли «Убить пересмешника». Ну что ж, Даша и Маша, давайте с кого начать? Я начну с Даши. Да, нет, вот я начну с Даши. Даша, скажи мне, вот поделитесь, когда вы прочитали книгу и какие у вас от нее впечатления. Я так понимаю, что вы прям вот только-только закончили чтение, да?
Не совсем.
Но я закончила как раз буквально пару дней назад, и я эту книгу проглотила практически за день, очень быстро ее прочитала. На самом деле она очень быстро затягивает, несмотря на то, что, казалось бы, так описывает такую достаточно, как бы, в какой-то степени бытовую изначально жизнь, но потом закручивает так, что оторваться уже невозможно. И на самом деле я была под огромным впечатлением. На самом деле одно из самых приятных времяпровождений за книгой, которое у меня было.
Маша?
Я прочитала книгу около месяца назад, и я специально не читала на нее никаких характеристик, описаний, никаких отзывов, чтобы полноценно, самостоятельно ее узнать, познакомиться с ней. И поначалу было ощущение, что я буду читать роман о детстве, роман о детях, как дети воспринимают этот мир. Но чем больше я читала, тем больше я понимала, что на самом деле совсем не детский роман, и что очень серьезные взрослые проблемы поднимаются, и чем дальше, тем накал как будто бы он возрастал, и интерес, соответственно, тоже. Но мне очень понравился роман.
Да, я хочу тоже поприветствовать всех, кто присоединился к нашей трансляции. Вот Яна Дюковская с нами поздоровалась. Всем добрый день. Добрый день, Ян. Присоединяйтесь к нашему разговору. Говорим мы сегодня про Харпер Ли, ее культовый роман, хотел сказать, «Пойди поставь сторожа», да? «Убить пересмешника». Да? И на самом деле вот эта дискуссия, которая есть, в общем, вот как «Пойди поставь сторожа», вы же не читали еще, да,
этот роман?
Окей, и не будем про него говорить. Мы же про «Убить пересмешника» сегодня будем говорить. И говорим про «Убить пересмешника», друзья. Так что присоединяйтесь, пишите, пожалуйста, ваши ощущения от этого романа. Вот насколько этот роман близок вам оказался, какие темы. На самом деле, вот мне кажется, что этот роман прочитан. Вот я уже написал в соцсети свои впечатления, что роман прочитан, вроде разобран на все, в общем, запятые, на все слова, на все лексические, значит, единицы. И при этом мне кажется, что настоящий вот смысл романа, который прячется за какой-то актуальной повесточкой, да, он, в общем, ускользает. Вот попробуем сегодня поговорить с вами об этом. Давайте, знаете, еще, что вы знаете об авторе Харпер Ли? Вот.
О, Маша, я познакомилась с одним интересным фактом, что этот сюжет и персонажи основаны, ну, собственно, на наблюдениях автора из ее жизни. То есть она жила и, будучи 10-летней девочкой, наблюдала, что происходит на ее улочке с ее соседями. И, по-моему, даже вот этот персонаж Дил, который является другом брата и сестры Джима и Джин Луизы, этот персонаж является таким прототипом Трумана Капоте.
Ну, Труман Капоте является прототипом.
Немножко Дила, наоборот. Да, то есть они в детстве, видимо, жили где-то рядышком и дружили. Вот этот факт меня, конечно, удивил и так порадовал.
Ну, Дил, то есть Труман Капоте, да, Труман Капоте проводил лето у своей тети. Весьма, кстати сказать, очень экстравагантной дамы, между прочим. И сам, в общем-то, Труман Капоте вырос очень экстравагантным юношей. И они действительно дружили. Более того, в общем, конечно же, Дил вобрал в себе многие черты. Да? Именно поэтому... Кстати, Дил очень важный персонаж.
Он очень интересный.
Он, во-первых, интересный, во-вторых, важный персонаж. И он находится в тени. То есть, когда говорят про роман «Убить пересмешника», говорят в основном «Глазастик», «Страшилу Редли».
Да,
причем «Страшилу Редли» так вот. Некая метафора. Да?
«Атикус», конечно.
И «Атикус». Ну, в центре «Атикус». Да? Да. «Атикус», его поступок, да. Может, там Тим Робинс, да, еще. Хотя вот на миссис Дюпон, например, да, вот, такая очень ворчливая дама, такая российская. А Миссис Дюбос, вот эта ворчливая расистка, которая все время задевает, да, Глазастика и Джима, да, и Джим, в общем-то, ну, мстит ей и получает от папы Тумаков, что мы уже приступили к книге.
Да, вот.
Она тоже очень важный персонаж. Но что еще вот вы знаете про Харпер Ли, Даш, может, ты дополнишь?
Ну, на самом деле, я не могу сказать, что я многое знаю. Знаю в основном то, что о том, что, в принципе, это основная ее книга, вот как раз «Убить пересмешника», что она над ней очень долго работала, по-моему, больше 20 лет. На самом деле, больше особо ничего так не написала. А то, что было как бы после, да, ее как бы уже убедили, скажем так, опубликовать без ее, как бы, на самом деле, ну, неизвестно, была ли она уже, у нее же Альцгеймер, по-моему,
да,
был, когда она уже была во взрослом возрасте. Ну вот, да. На самом деле я сразу поняла, как только я читала, что главная героиня от лица, там сразу, мне кажется, было понятно, что это как раз потому что очень живые впечатления, очень яркий образ, вот как раз Глазастика, Джин Луиза, она прям очень яркий такой подвижный образ, поэтому там очень сразу, мне кажется, угадал, что это что-то вот очень как минимум очень близкое автору.
Ну, «Пойди поставь стул» же действительно первый вариант «Убить пересмешника», который потом, в принципе, издали. И в начале как раз Харпер Ли, ну, история, предыстория очень интересная, да? Она сама Харпер Ли помнит, конечно же, прототипа Атикуса Финча и его папа.
Да.
Папа, который всю жизнь был во всех, не знаю, там, во всех пресвитерско-диаконских советах, значит, методистской церкви. То есть он постоянно, ну, такой активный христианин до своей смерти. Да, он же как бы, когда уже был совсем пожилым человеком, отказался от всех, значит, должностей в приходских советах. То есть он был такой очень активный христианин. И наблюдая и черты Атикуса, это, конечно, черты отца. Вот это такая прямолинейность, и при этом мудрость, да, да. Открытость. Угу. И на самом деле вот Аттикус Финч, он чем и поражает, вообще любой образ у Харпер Ли поражает тем, что они очень цельные, живые, яркие, реалистичные. Да. Да? И Харпер Ли, в общем, всегда мечтала быть писательницей, как и, например, Труман Капот, и в этом они... Они и поссорились-то, в общем-то, из-за чего? Из-за того, что Труман Капот и приревновал Харпер Ли к Пулитцеровской премии.
Премии, да-да-да. Вот это я знаю, да, что потому что его подруга получила Пулитцера,
а он нет. Он стремился к Пулитцеровской премии, на самом деле, очень стремился, и для него это был, конечно, такой вот удар в поддых, что там Пулитцеровскую премию он не получает, да. И для него это, ну, это очень сложно.
Это к вопросу о том, почему писатели не любят друг друга.
Ну, нужно сказать, что как раз Харпер Ли очень любила Трумана, и для нее, конечно, был вот разрыв с Труманом Капота очень болезненный.
Кстати,
да.
Если я не ошибаюсь, сама Харпер, она не ожидала такого успеха от своей
книги. Да, и, в общем, скорее всего, именно потому, что она, ну, она же начала писать книгу новую про серийного убийцу. Угу. Харпер Ли вообще из того поколения, которые считали, что вот реальность, она самый лучший материал для романов. И, безусловно, это такая реалистическая традиция американской южной готики, да, которая вырастает из, ну, скажем, из модернистских, например, там, произведений Фолкнера, да, вот все это, вообще Фланнери О'Коннор, но на самом деле, когда ты читаешь, прочитаешь там Фланнери О'Коннор, да, и, значит, ты прочитаешь Харпер Ли, ты понимаешь, что, в общем-то, ну, как-то Харпер Ли как-то получше. Но в смысле не получше по материалу, а потому что у Харпер Ли, у нее есть вот такой свет, надежды очень много, а у Фланнери она такая сгустившаяся тьма, да.
Кстати, это правда очень чувствуется.
Да, и для нее очень важно это было, и мне кажется, что как раз Харпер Ли, она вот не преодолела вот этот страх шедевра, да, вот она создала шедевр, и все. В общем, Томасу Ману было, в общем-то, как-то наплевать на то, что...
Он писал и писал.
За первый свой крупный роман он получил Нобелевскую премию.
А дальше было только, мне кажется, только круче и круче пошло.
Ну и что, а я «Волшебную гору» еще могу написать, сказал себе Томас Ман. Ну вот Харпер Ли, наверное, она очень перфекционистка, она не смогла это сделать. Но писала предыстория, да, немножко. Друзья, конечно, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, задавайте свои вопросы, давайте поговорим с чудесным романом Харпер Ли «Убить пересмешника». Вообще, вот, книжку можно назвать «Не трогай пересмешника». Да? Хотя, на самом деле, понятно, что вот словосочетание «Убить пересмешника», оно очень говорящее. Да. Да? И, ну, понятно, что это как раз из тех писателей, которые, если уж ты назвал свой роман, то объясни, почему ты так назвал роман, а не заставляй читателя, значит, копаться в каких-нибудь литературных энциклопедиях и в ботанических, или там зоологических, да.
Орнитологических
энциклопедиях, что же это означает? Да. Так что, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашим эфиром на своих страничках в соцсетях и, конечно же, больше комментируйте, это для нас очень важно. И вы можете поддержать проект «Эпиграф» материально. Ссылочку вы найдете в описании к этому эфиру. Вы можете пройти по ссылочке и, в общем-то, найти все, что там нужно. Любая сумма, 100 рублей – это 1000 новых просмотров. Для нас это очень важно. Благодаря вашей поддержке мы выходим в эфир. Поэтому, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте наши эфиры и поддержите нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Мы продолжаем про Харпер Ли. Предыстория Харпер Ли. Я сказал, что я мало буду говорить, да?
Да.
Как обычно, вот вас обманул. Ну, раз вы не рассказали про предысторию, то вот немножко я расскажу про предысторию самого романа. Роман действительно, значит, основан на реальном деле, свидетелем которого была Харпер Ли. Там, если не ошибаюсь, двух афроамериканцев несправедливо обвинили в изнасиловании, да, и там девушек белых, и их, или там, ну, в общем, несколько их было, да, афроамериканских юношей, мужчин, и их осудили, собственно, и в результате, вот на основании вот этого дела, Харпер Ли решила, ну, задумала этот роман. Роман как раз начинался со взрослой героини, Вот, которая, между прочим, прорывается. Да, если вы читаете, если вы внимательно читали роман, вы видите, что взрослая глазастик
да,
там есть.
Да, 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 да,
это
да.
же на самом деле история рассказывает да. взрослая, уже выросшая ну, Джин да, Луиза. Да. Да? Вот, и вот это, кстати, говорили, что это, ну, говорит, а, вот это недочеты, это не вычищенный редактор. Это вообще на самом деле ну, фишка на самом деле автора. Да. И ее друзья, она жила в Нью-Йорке, работала также в газете, она была и редактором газеты, и потом, значит, ее друзья на Рождество подарили год, значит, ей год свободной жизни, то есть они дали, ну, в конверте дали деньги и сказали, это тебе вот на год твоей жизни, чтобы ты не думал и могла написать книгу. То есть благодаря своим друзьям, двум друзьям, она год сидела и писала книгу, и, в общем, она действительно долго работала над книгой, но в результате появилась, ну, вот сначала первый вариант был забракован редактором, и как раз редактор и посоветовал Харпер Ли, говорит, а расскажите с точки зрения девочки, то есть вот не взрослой, да, а девочки, и вот так, собственно, родилась глазастик, да. Ну, давайте перейдем, наверное, к непосредственно к роману.
Давайте.
Вот, а о чем роман, Маша? Начинайте вы.
Ну, для начала скажу, что очень сложно выделить какую-то прям главную тему, как мне кажется, потому
ну,
что
сюжетная
я...
линия есть?
Да, сюжетная линия есть. Вообще, роман повествует о жизни одной семьи. Угу. У них фамилия Финч. Соответственно, это Атикус Финч. Он адвокат, глава семейства. Мама у них умирает, когда детки еще маленькие. Если маленькая Джин Луиза, девочка, она младшая в семье, она не помнит совсем маму, то старший на 4 года брат, он мам помнит, по ней скучает. Но, собственно, вот их трое. И как они живут? Живут они в маленьком вымышленном городе Мейкоп. Находится он в штате Алабама.
Так что неудивительно, да?
Ну, да. И, собственно, поначалу все начинается, казалось бы, очень безобидно, безмятежно. Вот у них какие-то детские игры, вот они постоянно что-то выдумывают. Кстати, интересно, что брат и сестра, они дружат друг с другом. У них разница 4 года. И
тем Хотя, не казалось менее, бы, да?
Да, вот я просто, у меня тоже есть брат, он у меня старше на 5 лет. Мы вообще, ну, мы могли драться вместе, но вот так, чтобы гулять вместе, совместные какие-то игры, ну, это редко у нас было.
Вы, наверное, просто родились не в Алабаме, Маша.
Ну, вот. Наверное, в этом все дело, да.
Все-таки. Ответ здесь очевиден.
Дружат, играют, задирают, ну, вернее, пытаются что-то узнать о своем таком загадочном соседе, там, живет такое соседство, по соседству семья Редли, они не выходят почти из дома, там есть какой-то страшила Редли, которого вот они постоянно хотят увидеть, он их очень пугает, и вообще это какой-то такой дом.
Да, его стражит, он живет под, да. под надзором дяди.
Да, да, он не выходит из дома, и вот они пытаются его разными способами выманить. И чем дальше идет повествование, тем вот эта вот детская игра, она начинает переплетаться с какими-то очень серьезными конфликтами, с очень, то есть начинают в школе их задирать, а что это там, ваш папа кого-то он там защищает, вот они там используют такое слово, как черномазых, да, угу. Ваш папа защищает черномазых, а как он вообще, ну что это разве прилично там вот для человека? Зачем он это делает, начинают им лететь в их сторону какие-то камни, они поначалу не знают, как реагировать, там и до драк доходит, да, а потом вот, ну, как, собственно, на все это реагировать, папа их учит, он делится с ними мудростью, он, вот я, кстати, когда читала, я выписывала много цитат Атикуса, его мудрости, как он общается с детьми, как он им пытается объяснить, почему не нужно реагировать на все эти обвинения, почему не нужно реагировать на провокации, почему люди могут этого не понимать. В общем, это было очень интересно, и чтобы я уже не рассказывала полностью весь сюжет, да, я, наверное, передам слово дальше.
Ну, да, тут на самом деле уже много было сказано, но в целом, да, основная такая... главный сюжетный как бы, эпизод вокруг всего как бы, события, вокруг чего строится весь сюжет в основном, это вот судебный процесс над Томом Робинсоном, над афроамериканцем, которого обвиняют в вот как раз в изнасиловании. Причем, как бы, выходцы из такой семьи, которые не любят весь город.
Ну,
Юэл, да. Потому что они живут буквально практически на свалке. Ну, как бы, у них дом, как бы, они все не работают. Они живут на пособие отца, как бы, по безработице. Отец пытался устроиться на работу, но потом сказал, что все, как бы, недостоин я всего.
Горите в аду.
Да.
Сказал он. Не буду я работать.
Да, не будет работать. И... Собственно, как раз описывается огромное количество разных эпизодов, в том числе это и жизнь детей, это быт такой соседей, очень интересно, у меня там даже есть любимый персонаж среди соседей, я его как бы прям отдельно, вот, если дойдет вот, речь. Но постепенно обрастает все это разными подробностями.
Про мод, да, ты имеешь?
Про моде, да.
Но она замечательная. Она потрясающая, да.
Я как только увидела, как она, эпизод, когда она кричит,
Джеком.
Джека, да, как бы, мне плохо слышно, отсюда плохо слышно, как бы кричи громче, чтобы тебя было слышно до почты.
А это специфика, кстати, ты знаешь, это специфика южного провинциального мира, да? Потому что они общаются, это очень хорошо видно по старым деревням, когда даже в России ты попадаешь, вот там также общаются с двора на двор.
Да, да, да.
Понимаешь? Это специфика такая, что люди не выходят, они не подходят, там не заходят в гости, они могут зайти в гости, они поесть там яблочного пирога там какого-нибудь, да, то есть шарлотки там какой-нибудь там, вот, но в основном для того, а как это, почему это все делается? Потому что это делается, ну, собственно, для всех,
да,
это такой спектакль разыгрывается,
потому что
чтобы все знали всю подноготную соседи.
Потому что все, как бы, это очень, как бы, такое закрытое сообщество по сути своей, как бы, как любая, мне кажется, любая деревня, любой, как бы, небольшой городок. Это как бы все про друг друга знают. Если кто-то что-то случилось, и ты об этом не сказал, как будь уверен, об этом будет известно всем. Рано, как бы, буквально как бы за пару, за день, как бы, скорее всего, в этот же день, если, как бы, если не раньше.
Причем интересно, что люди не просто знают друг друга, они знают историю каждой семьи.
Да.
И по истории этой семьи есть вот уже такое впечатление, что вот эта семья вот такая, а вот эта вот такая. Не потому что они такие, а потому что у них история такая, потому что предки их такие.
Тоже, да, кстати, это, кстати, тема. Да, вот это как раз транслирует идею сестра Атикуса
Александра.
Да, она как раз показывает, что...
Значит, мы же уже про всех взрослых начали говорить.
Да, ну потому что это, в принципе, огромное количество взрослых окружает этих самых детей, и на самом деле дети очень во многом, да, такая очевидная, как бы, такая очевидная вещь, но дети во многом потом являются в какой-то степени отражением некоторых взглядов своих родителей. И они иногда даже не намеренно, но все равно, как бы, даже отношение в школе потом к детям как раз Атикуса, оно исходит не из-за того, что дети не любят конкретно там Джин Луизу, глазастика и ее старшего, Джима. Да, и Джима, ее старшего брата, а потому что родители им, как бы, вот эту ненависть транслируют,
да,
передают.
Транслируют,
и они, как бы, они переносят это просто такая... Меня опять на педагогическое понесло, потому что это как раз вот это то, как дети транслируют эту ненависть, которую они на самом деле не испытывают к ним, а потому что взрослые им это передают. Но это я уже, да.
Не, ну на самом деле это очень важная деталь романа, потому что если... Любой педагог может сказать, что это так и есть. То есть, как себя дети ведут, значит, они транслируют ценности воспитания, которые получают в семье.
Я помню первый урок. Помните, учительница, когда она же приехала откуда-то там, из другого города, учить этих детей, и в каком она была шоке, когда она наблюдала их взаимоотношения и не понимала, почему кто-то...
Глазастик очень любит драться.
Да. Она не понимала, почему так себя ведет.
Да, пацанками, да, так называют. Там, на самом деле, да, с этим первым уроком и с этот... Но это же Каннингем. Кто? Почему? Как бы, почему? И почему я так вот? Ну, они привыкли так. Но это, на самом деле, да. Кстати, вот школа очень хорошо... Вот именно вот новая учительница, забыла ее фамилию.
Мисс Гейтс.
Мисс Гейтс, это потом старшая. У них мисс Кэролайн была, по-моему,
точно,
в первом классе. Вот, она там очень хорошо показывается, что происходит, когда человек извне... из внешней среды попадает вот эту вот закрытую общину, потому что Почему? Почему все... Потому что все привыкли, что все себя так ведут. И все знают тебя вот как бы с детства. На самом деле, я просто... Я это в какой-то степени испытала, когда... Дело в том, что мой папа... Игорь
сейчас
Николь...
сейчас да. будет, значит, компромат сливаться примерно.
Ну, не настолько. На самом деле, так как мой папа вырос в таком достаточно как раз закрытом поселке, про меня там всем все известно. Я приезжаю... Я захожу в магазин и сразу, и буквально, я не знаю этих людей, я не знаю, кто это такие. О, Даш, привет, привет, и как бы это. И сразу, ну это, ну это Поповская. Такая, ну, ясно. Я не знаю, что это значит.
Вы распространили свое влияние.
Да там потому что, наша, как бы, вот наша семья известна, семья там моих друзей известна, как бы, потому что там у меня есть друзья детства. И реально все про всех знают.
Все в маленьких городках, все живет кланами. Все живет кланами.
Да.
Эти кланы воюют друг с другом, дружат друг с другом. И это специфично. Вот это, кстати, универсальность романа. Почему этот роман универсален? То есть, вот что, почему книга становится шедевром? Потому что один из принципов шедевра – это универсальность. То есть, понятность людям разных культур.
Да. Да?
То есть, например, там в российской глубинке будет что-то там, какие-то афроамериканцы, что-то их там, ну и пускай, что они там разбираются сами в Америке. У нас своих проблем много. Но если ты читаешь это, ты вдруг начинаешь узнавать, так это вот, ну, какие-нибудь там, прошу прощения сразу, у Смирновых, какие-нибудь Смирновы, там, Петровы, Сидоровы, да? Вот, то есть, они же похожи, даже несмотря на то, что они могут иметь другие фамилии, там, какие-нибудь Гарреты и так далее. Но на самом деле еще, знаете, о чем я хотел поговорить? О том, что, ну, центр романа – это вообще на самом деле потомственный житель этого города, да, потомок, собственно, белого рабовладельца, его предок, там, дедушка, если я не ошибаюсь, приехал, старший Финч, сбежал от религиозных гонений в Великобритании, соответственно, и там приехал, и купил себе рабов, и стал плантатором. Да, таким. В общем, так родился вот этот клан Финчи. Да. Они уже обеднели, они уже, в общем, там небогатые, но у них есть служанка, совершенно колпурни.
Да, прекрасно.
Невероятно колоритный персонаж.
Да.
И вот обычно, и он берется защищать, собственно, чернокожего, которого обвиняют. И все против. Он идет против. И вот вопрос. Значит, обычно считается, что это роман о расовых проблемах. Вы с этим согласны или нет?
Ну,
то есть, это роман о расовых проблемах. Это вот он этому посвящен. Центром
не только,
этого
не
является.
Только, да? Не только, это одна из тем, которая поднимается. Она там важная, она там как бы имеется, но она не центральная, как по мне. Она скорее служит фоном для того, чтобы показать и обсудить более глобальные, более важные проблемы моральные, духовные. Потому что через как бы... Там на самом деле, тут вот с универсальностью что скажу, замени ты на самом деле, поставь другие реалии и замени ты как бы нетерпимость к другой нации, ничего не изменит.
А ведь там есть эта сюжетная линия нетерпимости. Не только не расовая, да? Не только расовая нетерпимость, не только расовые проблемы. А что еще там? Какие линии там есть?
Там на самом деле как бы много показывается, в том числе... Сейчас я пытаюсь просто вспомнить, но тоже отношение, на самом деле, к человеку, который просто живет не так, как ты. Опять же, и к чужакам, и та же, например, тоже семейство Редли, тоже, которые живут не так, как
кстати, ты. Кстати, да, вот зачем вообще, я думала, зачем вообще показывается вот эта линия со Страшилой. Семейством Редли и со Страшилой вообще?
Там же, смотри, я приву на вас, Маша, потому что там на самом деле ведь, когда такой как бы безмятежный мир описывается в начале, в первой трети романа, да, там же между Финчами, между Джин Луизой, собственно, между Глазастиком и Джимом, и Страшилой Редли, которую никто не видит, которая выходит ночью, как мы потом узнаем, да, потому что он там тенью появляется, да, и у всех пугают. Между ними завязывается эмоциональный контакт. Они же даже переписку через дупло дерева, и дядя, когда узнает Страшилу Редли, он же бетонирует.
Да,
чтобы они не могли, чтобы закрыть его, и он больше не выходил. по сути, мы можем говорить о том, что, ну, кто такой Страшила Редли? Это, скорее всего, там, человек с ментальной инвалидностью, да?
Да,
да, там, скорее всего, там, задержка психоречевого развития, да, вот. Но при этом Редли как реальный персонаж, так он может быть и метафорой на самом деле, да? Вот как вы думаете, какой метафорой является Страшила Редли в романе? Вот интересно ваше мнение. Маш.
Какой классный вопрос, на самом деле. Ну, мне кажется, что люди очень часто боятся того, чего они не знают. Очень часто мы отвергаем априори то, что нам незнакомо, еще не познакомившись с этим. И вот мне кажется, что как раз-таки отношение к семейству Редли, к Страшиле Редли было таким, что мы его боимся не потому, что он действительно страшный, мы, ну, он там нас пугает, и он плохой, не потому, что он действительно плохой, а потому что, ну, это что-то неизвестное, неизведанное, незнакомое. И вот у нас сегодня, ну, очень часто же тоже так бывает, то есть мы уже всех раскритиковали, мы уже на всех клеймо поставили, а на самом деле в деле не разобрались, что на самом-то деле происходит, какая ситуация. Ну, мы не узнаем людей, вот, и ставим штамп просто от каких-то слухов, сплетен, от того, что говорят вокруг, вместо того, чтобы разбираться.
Ты, Даша, как думаешь?
Ну, на самом деле, что-то близкое. Там просто очень много, на самом деле, на, как бы на этом сюжете завязано, и с этим таким вот этому страха глаза велики, что как бы насколько накручивают всю эту ситуацию. На самом деле, образ очень, как бы, не знаю, очень... Так как он, как бы, вот Страшила Редли, он так появляется всегда незаметно, как бы, на фоне. Он очень защищает, такой защищающий.
Ну да, это образ ангела вообще.
Ангел, да. Потому что как раз это очень показательно, когда происходит пожар у Красу Моди, и когда Джин Луиза не замечает, что ей кладут одеяло на плечи, как бы, на плечи, там на нее наезжают, что, как бы, ну как, можно не заметить. На самом деле он незримо присутствует с ними, он их защищает. И поэтому, наверное, поэтому даже и интересно, и хорошо, что он, ну, как бы, интересен образ тем, что он, как бы, он практически не разговаривает и вот так вот проявляется. Он в принципе воспринимается как что-то, ну, как бы, в хорошем смысле потустороннее, не как мистика, а как бы вот это вот.
Ну, на самом деле, человек, который незримо присутствует рядом, человек как ангел, как ангел-хранитель. Это очень, наверное, это очень известный прием в литературе. Да? Им пользовался и Фолкнер, им пользовались многие американские писатели, русские писатели, то же самое. Да? Там могут быть и обычные люди, которые становятся ангелами. Вообще, ну, если ты помнишь, чудесный доктор на этом посту.
Да.
Божье чудо приходит через человека. Да?
Я сейчас, знаете, о чем вспомнила? Ведь сама-то семья у них была очень сильно религиозная. Напомните, какая конфессия?
Методисты. Они были методисты, а Моди как раз баптистка.
Да. Ну, простите, но Моди мне прям нравится. Она такая прям...
Ну, там вообще, вот, кстати, если давайте про религиозный фон, вернее, религиозный мир романа, потому что он очень важен, и про него практически никогда не говорят.
Мне кажется, это очень важно.
Там, наверное, все на этом построено.
Да, это ключ вообще к роману.
Да.
Вот религиозный мир, какую он играет роль в романе, для чего он там нужен, и почему в результате вот понимание религиозного мира романа и религиозных смыслов романа, да, приносит вот несколько иной взгляд, нестандартный взгляд на этот роман. Как вы
думаете? Мне кажется, в романе показаны, ну, может быть, не все, но многие виды верующих людей, как верующих чисто на погас, так и верующих по-настоящему. Вот, допустим,
баптисты седьмого дня, которые моют ноги, да?
Ну, вот, допустим, да, люди, которые воспринимают, ну, можно сказать, Библию буквально, да, и люди, которые все-таки, ну, считывают какие-то метафоры, сравнения. Мне вот очень понравилась одна цитата, если позволите, я ее прям прочитаю. «Бывают люди, в руках у которых Библия опаснее, чем бутылка виски в руках твоего отца. Просто есть такие люди, они чересчур много думают о том свете, и потому никак не научатся жить на этом».
Да. Отличная цитата, да. Значит, здесь интересно, что... Смотрите, наверное, ключевая сцена, которую обычно все помнят, всем она нравится, но никто не заостряет на ней внимание. Ключевая сцена – это когда Кэлпурния приводит глазастика и Джима в церковь первая покупка. Да? Вот. Да, ведь Вообще, а почему церковь называется «Первопокупка»? Помните же, да?
Да, потому что на деньги, которые как раз...
Это первая, да. Это первая покупка общины, да, вот это. Да, это да. Баптисты.
Да.
А это черная церковь. И там ведь очень интересно, там очень тонкий же, очень тонкий намек на то, что расизм, он как бы работает
двусторонний.
Там же одна из верующих воспротивилась и сказала, что надо выгнать белых детей из церкви, у нас церковь для черных. Да. Да? Колпурня встала, значит, стеной, и на ее сторону, в общем-то, стали все, вся община. Да? Да. А потом там совершенно замечательные... Этот, мне кажется, этот момент очень многое говорит, да. Mm-hmm. Значит, там регент хора, он сначала читает гимн, да, это, она говорит, они не видят сборников, там, говорит, а что нет сборников-то? Да, и, значит, давайте, вот, чтобы... Что, церковь может скинуться и купить сборники? И Киопур не отвечает, да?
Ну, а они все безграмотные.
Да, там только три человека умеют читать.
Да, вот она и ее дети в основном, ее сын умеет читать, потому что она его научила, и, по-моему, и регент, собственно.
И там ведь это невероятная деталь... И очень интересно, что они все, и там ты понимаешь, что это баптистская церковь, там вот эти все, значит, вот это, значит, обветшалое, значит, кусок ткани, на который Бог есть любую баптистскую церковь.
Ты всегда выйдешь,
Этот девиз всегда будет из Библии, да, Бог есть любовь. И там невероятно крутой пастор, да, который знает всех в своей общине.
Я так насмешила, что он проехался конкретно по всем, как
сегодня мы будем молиться об этом человеке. А говорит, а если, значит, такой-то не сделают выводы, в следующее воскресенье мы будем молиться о нем.
Да. А еще про пожертвования мне очень понравилось. Это просто потрясающий момент был. Так, ну-ка, кто из вас тут не принес пожертвования? А, что-то не хватает. Ну-ка, давайте соберемся и еще.
Там очень интересно было же. Он говорит о том, что там община, которая... Действительно, это жизнь общины, да? И есть нуждающиеся, особо... Там все нуждающиеся. Но там есть особо нуждающиеся. Они собирают все время помощь для тех, кто нуждается, всей общиной. И пастор, значит, посмотрел, нужно собрать определенную сумму. Он говорит, не хватает $10. Значит, диаконам говорит, закройте двери, и пока сумма не будет свободна.
Да, пока все...
Причем оно не выглядит никак меркантильно, просто потому, что они пытаются другу помочь, и это же все семье как раз того, как раз Тома Робинсона, которого судят, поэтому они просто понимают, что сейчас конкретно им это нужно.
И там, конечно, вот этот, и вот видя, как община живет, да, мы видим, значит, так называемых, там есть примеры религиозного лицемерия, да, вот эти баптисты, значит, которые моют ноги, которые обличали Моди в том, что она слишком много занимается цветами.
Да, и что он попадет в ад за это.
Да, она еще так очень иронично говорила, что я, говорит, их раздражает, что я так много провожу под Божьим небом. И мало над Божьим словом. И вот это вот действительно важный момент. И на самом деле, если посмотреть, да, как вы думаете, какой образ христианина есть в романе, который как раз воплощает на самом деле вот христианские ценности?
Ну, я думаю, это Атикус. Атикус, который, безусловно, ценит людей не за их прошлое и не за их расу, не за их образование. Он умеет принимать всех, и даже абсолютно неприятных людей, и даже людей, которые несправедливо относятся к его семье. Он принимает по-настоящему всех и показывает собой вот этот вот христианский образ принятия и мудрости, любви к каждому. Мне кажется, ну, я бы так не смогла.
На самом деле, Атикус, он для меня такой... Ну, в целом, так как он очень яркий персонаж и вот практически в центре получается книги.
Он при этом очень интересный. Да. Мы на него всегда смотрим со стороны.
Да.
То есть мы его позицию получаем через мнение других людей о нем.
Через его поступки.
Через его поступки, да.
Перед ним всегда стоят люди. Ему не важно, не стоит конкретно вот этот. Перед ним стоит человек. Ему не важно. И на самом деле вот этот, как бы, это не просто высокий моральный идеал, это не просто вот как бы чисто на морали или нравственности, а это именно христиан, как бы вот именно христианский такой вот образец все-таки.
Ну, у Атикуса, во-первых, почему он идет против общества, да? Он же говорит, у него есть одна фраза.
Вот да? я не знаю, про эту фразу вы или нет, но я ее прям выписала. Чтобы я мог жить в мире с людьми, прежде всего, должен жить в мире с самим собой. Там небольшой еще вставочка есть, и после этого есть у человека нечто такое, что не подчиняется большинству. Это его совесть.
Да, но еще один момент, когда Глазастик-то спрашивает у отца, зачем, да, и там, особенно через тетю, которая такая вот, она прям плоть от плоти вот этого.
Да,
плоть,
да, да,
ну,
да.
Тетя противная, но в один момент вы видите его, ее мужественность.
Да,
да,
ну, как, да.
То есть, опять же, и Харпер Ли показывает, это Атикус говорит, люди, например, есть несколько уроков, которые Атикус, например, дает своим детям, да, и Атикус, один из первых уроков Атикуса, это люди имеют право на свое мнение, но прежде чем я смогу жить с другими людьми, я должен жить самим собой, вот,
вот
это
да,
самое.
Да, да, это как самое, что я бы
ждала. Но он еще Глазастик спрашивает, зачем, она спрашивает, зачем ты делаешь, и он говорит очень просто и точно. Если я это не сделаю, я больше не смогу ходить в церковь и молиться.
Да, да.
Вот, и это очень важно, да, потому что у Атикуса, Атикус не говорит красивых фраз.
Он не
проповедует людям там, значит, о Христе, да, или там о Боге, о вере. Он просто он считает, что вера должна проявляться вот в таких поступках. Да.
Ну, у него очень интересное сочетание вот именно такой, у него очень грамотная речь, у него очень профессиональная речь, но при этом не вот с этими, не полная красивая, вот специально красивых надуманных образов, она очень как бы деловая, но при этом очень о жизни его, очень хорошо показывает его как человек на самом деле.
Ну, конечно же, самый, там, поступки Атикуса, давайте вспомним, которые как раз показывают его как христианина и как, его как человека поступка.
Вот, мне сразу вспомнился эпизод с, как бы, он же отличный стрелок.
О, я тоже про это сейчас.
Да, он же отличный стрелок.
Причем Глазастик, есть вот эта точка, когда меняется отношение детей к отцу.
Да, да, да.
Они считают, что
он отличный. Они его немножко как бы, ну, стыдятся, потому что он не делал ничего особенного, то, что, как бы, по сути...
Немножко хотят, что они, каждый ребенок хочет, чтобы папа был герой, да?
Да,
он
чтобы...
какой-то не герой.
Да, что как бы он в футбол не играет, там, за церковь он не вышел играть, ну, потому что он не, как бы, да, он постоянно, мне нравится, что он постоянно одного мне человека это напоминает в моей жизни, говорит, что, ну, я уже староват как-то для этого всего.
Это правда, да.
Да, это прям очень слова одного.
Слишком стар для этого.
Да, я очень часто слышу эти слова тоже, как бы, ну, это не отмазка, на самом деле, такой, как бы, ну...
Это стиль жизни, да?
Да, это состояние души, я бы сказала.
Да. Ну, давай, Катя Кусуна.
Да-да-да. И на самом деле он же был в свое время лучшим стрелком, на самом деле остается по сути своей, потому что он невероятно как бы талантливый стрелок.
И они видят это.
Да, потому что он стреляет бешеную собаку, которая приходит на их улицу, ну, как бы, бешеная собака, это понятное дело, что это как бы кошмар, если укусит.
Причем он до последнего не хочет.
Да, потому что он понимает, какая на нем лежит ответственности, он причем сознательно делает выбор не пользоваться оружием. Он понимает,
это правда, его сознательный выбор,
он сознательно это решает, не кто-то ему там запретил, и не потому, что какой-то трагический эпизод, он сам понимает, какая ответственность на нем лежит, он осознает эту ответственность, и он понимает, что он не готов, как бы, что он не то, что не готов, он понимает, какой вред он, как бы, в неправильных руках может это все, то есть он хорошо понимает, что это может с собой нести, поэтому намеренно от этого отказывается. Это очень сильный, на самом деле, поступок. И очень хорошо тоже как раз с точки зрения христианства, потому что мы иногда понимаем, что есть какие-то вещи, которые нам даны, но мы намеренно от них отказываемся, потому что понимаем, что они могут нести вред.
Да.
А еще какой случай?
А еще я вспомнила эпизод, поступок, когда он выходит ночью защищать Тома Робинсона, которого...
То есть он сторожит тюрьму.
Да, он сторожит тюрьму. И выходят... целая толпа мужиков на него, что, ну, вот они хотят этого Тома Робинса, ну, как я понимаю, убить просто.
Да, линчевать.
Да, и вот он садится, караулит, вешает там вот эту вот лампочку
сидит. И читает.
Да, и читает, и ждет. И он знает, что они придут, и что он один. Но он все равно стоит там у этой двери, они приходят, и он не уйдет до конца. До последнего он будет стоять и защищать этого человека, просто потому что так ему говорит его совесть.
Я, кстати, когда этот эпизод читал, я вспомнил рассказ Фланнери О'Коннор, по-моему, называется так, «Линчевание». Да. И там, в общем, тоже один из героев, он защищает, в общем, значит, темнокожего работника, да, и приходит, значит, в колпаках линчевателя, да. И он начинает, значит, по каждому колпаку обращается, он говорит: «Джек, да сними ты уже, от тебя уже, ну, как бы потом разит». Это же, говорит, что ты, то есть он все, нет, бессмысленно колпаки надевает, потому что он знает всех их в лицо, да. Вот, да. И здесь тоже, там видно, что все друг друга знают, и он выходит против знакомых.
Против,
да?
Своих же,
против своих же, против общества, которое, в общем-то, он свой среди этих людей. Именно потому, что это дело совести. Да. Да? И еще один важный, у нас так не так много времени осталось, но важный эпизод, мне кажется, это эпизод с миссис Дюбус.
Да, я как раз хотела про него сказать. На самом деле, это их соседка очень таких суровых нравов.
Это прям воплощение американского юга.
Да, гореть вам в аду, как бы проходят постоянно дети, естественно, она как бы обвиняет их во всех тяжких, как бы. И
судя по поступку Джима, который замочил все ее любимые цветы.
Да, ну, она довела.
Ну, там, как бы, там как бы его наказывают, а потом оказывается, что на самом деле Атикус-то договорился, и он должен был это делать. В общем, читать Айвенгова Скотта. И в итоге, как бы, наказание там длится даже больше положенного, но вдруг отношения, как бы, под конец меняется.
А почему меняется отношение Джима, который ненавидит эту миссис Дюбос, к этой же миссис Дюбос?
Потому что на самом деле...
И в чем здесь мудрость Атикуса?
На самом деле Атикус показал ребятам, потому что она же на самом деле страдала, она принимала морфий, по-моему.
Да, она была морфинисткой, и она хотела от него избавиться от зависимости.
На самом деле она просто, то есть в первое время вообще просто ничего не слышала, то, что они рассказывали, просто это был способ, у нее как бы она слезала, и она просто пыталась не сойти с ума, потому что это ломка. И
несмотря
это очень...
на дикие боли.
Да, потому что это было тогда одно из, как бы, из единственных нормально работающих обезболивающих, но она хотела умереть свободной от этого. И поэтому он показал вот этот пример, как бы, несмотря на то, что они были не согласны во взглядах, он показал пример мужества, потому что она была действительно мужественной женщиной.
По сути, урок-то очень простой. В каждом человеке есть то, за что его можно уважать.
Да.
Вот в чем... удивительно.
Даже когда вы не сходитесь во взглядах, все равно вы можете найти то, как бы, за что ты можешь не полюбить этого человека, но ты будешь уважать и хотя бы поймешь его.
Подытожим.
Да.
Да. В чем, как вы думаете, христианское послание этого романа? В чем христианское и человеческое послание этого романа? Как вы думаете?
Любить людей и не делать предрассудков, ну, не основывать свое мнение о них на каких-то предрассудках, сплетнях, может быть, даже на первом впечатлении, а все-таки всегда заглядывать чуть глубже в человека. Да и даже если ты заглянул, и все равно он тебе не нравится, все равно проявлять к нему уважение.
Так, Даша, как ты думаешь?
Я думаю, что на самом деле очень много, но я коротко скажу. На самом деле, прежде всего, оставаться, несмотря на то, что может быть общество, даже ты находишься иногда в христианской среде, на самом деле во многом не смотреть не смотреть на других людей, а прежде всего оставаться, вот, как бы, помнить о том, что ты несешь ответственность за себя, оставаться вот со своей совестью в таком в мире и понимать, что твои, твои поступки несут ответственность, ты несешь ответственность за свои поступки, и поэтому ты прежде всего отвечаешь, и неважно, что люди могут быть против, общество может идти против, неважно по какой причине, но ты несешь ответственность, и ты должен быть стойким, ты должен показывать пример и своим детям, потому что Атикус и своим детям демонстрирует этот пример в дальнейшем. И защищать людей, несмотря вот ни на что.
Но на самом деле, мне кажется, что, конечно же, там, если подытожить, то самая главная цитата, которая везде, да, когда мы говорим про роман, все вспоминают эту цитату. Мужество – это когда заранее знаешь, что проиграл, и все-таки берешься за дело, и наперекор всему на свете идешь до конца. Побеждаешь очень редко, это самое главное. Но иногда все-таки побеждаешь. Вот это вот главное послание романа, все-таки, я думаю, в том, что идти до конца нам очень сложно.
Да.
Даже если ты понимаешь, что, в принципе, впереди поражение. И важно, конечно же, быть верным своим ценностям, своим принципам. Да, но при этом они должны быть основаны не на каких-то вот отвлеченных, да, понятиях. Да. Вот я там верен какому-то принципу, и мне без разницы, я могу пойти по трупам, чтобы этот принцип воплотить в жизнь. Да. А эти принципы должны основаны как раз на любви и уважении к другому человеку. Поэтому я думаю, что это, конечно же, роман великий, христианский, большой и важный. Поэтому, друзья, очень советую вам прочитать этот роман, если вы не читали. А если читали, но вот уже забыли какие-то моменты, эпизоды, то перечитайте этот роман. И, друзья, до встречи в следующих эфирах передачи о книгах «Эпиграф». До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.